Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Иммиграция «Вчера и сегодня». Разговоры с Цветковым. Картинки с выставки «Искусство северного соседа» к 150-летию Канады. Сегодня «Американский час» откроет наш ежемесячный разговор с Цветковым. На этот раз он посвящен теме, очень хорошо знакомой собеседникам – иммиграции. Мы ведь оба ветераны третьей волны, прожившие за границей по 40 лет. Алексей, последнее время в России разгорелось немало споров об иммиграции. Как вы считаете, почему эта тема, которая, казалось бы, отошла в сторону еще совсем недавно, вернулась в общественные дискуссии?
Она совершенно очевидна, то есть в связи с ситуацией в стране. Ситуация такая, что она как бы не просматривается наперед. Политический гнет стал гораздо сильнее. И люди, особенно те люди, у которых есть дети, думают о том, если не они, то как вот эти дети будут дальше жить и где они будут жить. Этот поток, наверное, немножко шире, чем круг моих знакомых. То есть, как всегда, там мы с вами представляем какую-то, допустим, может быть, культурную миграцию, но она была в русле более широкой. И сейчас, видимо, это с тем же связано, потому что ситуация неблагополучна не только в культуре, а многие предприниматели чувствуют, ну, кстати, богатые предприниматели, вроде там, скажем, того же Чичваркина или еще кого-нибудь, уезжают за границу. Ну, вот есть такой популярный тег в социальных сетях: «Решетка, пора валить». Вот с этим, видимо, и связано.
Но то, что вы сказали, чрезвычайно напоминает нашу ситуацию. Дети, безвыходность, политический гнет – это все про брежневскую миграцию, можно сказать. В чем разница? И в чем сходство?
Сходство в том, что часть эмиграции – никаких культурных претензий особых, может быть, к власти не имеет, и они этот же телевизор будут здесь смотреть, если не на Брайтоне, то в каком-нибудь более зажиточном районе. А часть эмиграции культурная. Я недавно побывал в Израиле и выступал там в книжном магазине в Тель-Авиве, и просто вот разговаривал с публикой. Ну, публики было, не скажу, что так много, но магазин маленький, ну, человек 40 был. Но говоря с вот с этими людьми и с другими, они все, так сказать, с одобрением говорят, что культурная жизнь, имеется в виду русскоязычная, в Израиле оживилась. Оживилась она за счет чего? Ну, отчасти люди, конечно, ездят, но отчасти некоторые едут туда и там оседают. В связи с предоставившейся возможностью, как говорили раньше, потому что на самом деле у большинства людей, если им позволяет происхождение, осталась только одна страна. В наше время пускали очень разные.
Вы знаете, это очень плохой признак. Когда оживляется культурная жизнь в эмиграции, это значит, что она оскудевает метрополии. Я уже, наверное, всем надоел этим образом, но я не могу не сослаться на него опять, потому что он давлеет всю мою жизнь. Это картинка из учебника физики Пёрышкина для 5 класса «Сообщающиеся сосуды». Чем больше давление в одном сосуде, тем выше уровень жидкости в другом сосуде. И это каждый раз я говорю про эмиграцию и метрополию. Так оно и происходит. Недавно мне позвонили из Израиля, сказали, что закрылся журнал «22». А это был один из лучших эмигрантских журналов. Кстати, это был единственный журнал, который хвалил Солженицын. Единственный эмигрантский журнал. Это любопытно, он не признавал третью волну.
Да, я бы отнесся так несколько с иронией к этой похвале.
А я наоборот, это довольно занимательно, почему он его хвалил. Потому что он сказал, вот евреи, настоящие евреи должны жить в Израиле, это национальная грация. Национализм всегда вызывал его одобрение, хотя сам журнал был отнюдь не националистическим. На его месте тут же появился новый журнал, «Артикль» называется, свой журнал, и это говорит о том, что святое место пусто не будет, что все еще появляются журналы.
Нет, ну там давно выходит журнал «Зеркало».
Да, я прекрасно знаю его тоже. Да. Знаете, я тоже довольно часто выступаю перед публикой, особенно в последнее время, и постоянно задают мне один вопрос. Я даже понимаю, почему, потому что мы с вами уже ветераны иммиграции. Мы накопили, в общем, огромный опыт, 40-летний опыт жизни в Америке.
Путеводитель писать, что ли?
Я бы сказал, что мне это больше напоминает нечто другое. 40 лет мы бродили по пустыне, пора было уже куда-нибудь прийти. И меня постоянно спрашивают, чем путинская эмиграция отличается от вашей, от брежневской эмиграции. Что вы им отвечаете?
Она отличается тем, что в наше время, ну, вы же помните, мы уезжали с концами, по крайней мере, мы так думали. Во-первых, это был отрыв, а в конечном счете практически разрыв с родными, с друзьями. Многие, ну вот в том числе, допустим, Бродский, не могли поехать похоронить своих близких. И кроме того, это был в значительной степени как будто на другой планете. Даже то сообщение, которое существовало, оно было крайне медленно. То есть мы переписывались, вот то, что раньше называлось улиточной почтой, а сейчас, по-моему, исчезло, писем никто не пишет. Мы писали друг другу письма. Эти письма надо было еще как-то кодировать от КГБ. И сегодня ты можешь с человеком общаться с утра до вечера, живущим где угодно, в какой любой точке земного шара, и даже это уже немножко даже лишнее. Потому что спрятаться ты нигде не можешь, у тебя телефон в кармане, его надо выключить.
Поэтому я не ношу с собой телефон. Но я с вами совершенно согласен. Мы уезжали, я бы не сказал, на другую планету, потому что в другую планету мы не очень верили, но мы уезжали, это было скорее похоже на примерку смерти, потому что этот новый свет был как тот свет, и вот этот вот Харон, который перевозил нас через океан, он... главное, что это было навсегда. И ситуация вечности, вот ситуация, когда ты находишься перед чем-то окончательным, она очень сильно влияет на человека. Я помню, тот же Бродский, однажды он выступал на какой-то конференции, писатель и изгнание, тема конференции была. И он привел такой образ, говорит, ну, ты как иголка в стоге сена, только тебя никто не ищет. Мне понравилось это отчаяние, которое звучало в этих словах.
Нет, две вещи, окончательность и оторванность. Потому что ведь сегодня люди, которые здесь живут, вот даже из новых эмигрантов, в основном из новых, они, во-первых, старики не знают языка, но у них везде есть телевизор.
Они... Где телевизор, там и родина.
Да, и они в этом телевизоре, им родина круглые сутки, и она им, так сказать, впаривает то, что, к чему они привыкли.
Вы знаете, я прочитал у вас очень печальный тезис, связанный с жизнью нашей эмиграции в Америке, и не только в Америке, между прочим. Вы сказали, что подавляющее большинство русскоязычной эмиграции, где бы они ни жили, в Америке, но и в Германии, и в Израиле, да и в ближнем зарубежье, поддерживали Трампа. И вы написали, что, ну, если бы были свободные выборы в России, то из этого следует только одно, что они бы выбрали кого-то, кто напоминал бы Трампа, а не академика Сахарова.
Увы, но, собственно, мы помним времена, когда избирательные кампании в России велись относительно свободно. И все это было на чистых лозунгах. Никогда не было каких-нибудь подробных предвыборных обещаний. Когда они были, то эти кандидаты, как обычно, никуда далеко не шли. Это было все та же популистская демагогия, которая здесь. Это, очевидно, каким-то образом отучили, что ли, годы, когда у нас не было никаких выборов, отучили нас от того, чтобы слушать. Во-первых, слушать того, кто баллотируется, а во-вторых, требовать от него чего-то. А нам тут обещают вообще сразу наперед даже то, чего мы не попросили. Не описывают, как мы это получим, мы этого не получим. Вот это какая-то такая школа, потому что это, видимо, проходит у детей эмиграции. Ну вот я смотрю, допустим, на сегодняшний Брайтон, давно, правда, там не был, но когда был, ты видишь, что, во-первых, схлынуло целое поколение людей, они рассосались, они закончили свои школы, они закончили колледжи, кто-то получил профессии, кто где. Но эти люди уже ассимилировались, ведь эмигранты в свое время их держала церковь. И вы, я застал...
Первую волну вы имеете
в виду. Да, старых. Этого не было ни у нас. Еврейская эмиграция большей частью, кроме какого-то слоя, который стал религиозным, но он влился тогда в американские религии. А, собственно говоря, большинство было не религиозными, и поэтому вот спайки поколений нет. Это поколение уходит. Но те, кто, как мы, выросли вот великому могучим, у тех, к сожалению, не сохранились навыки, вот мы падки на правый популизм, к сожалению. I came back to my hometown incognito to forget about it all. Suddenly I heard, hey there, papito, pito, pito. You don't ever give a call. Remember me, we used to skip school together. Said to me, drunk girl, policeman. Now where have you been all my life? I've been skipping school since then. Yeah, I've been watching trains swiftly rolling by.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем разговор об эмиграции с Алексеем Цветковым. Алексей, в последнее время я прочитал новые нападки на нашу иммигрантскую культуру, причем со стороны либеральной прессы. И мне это сильно напомнило опять-таки наши старые времена, когда нас все называли «колбасной иммиграцией». Я прекрасно помню историю. Один человек, он был снабженцем из Кишинева, и его родственники попросили меня показать им Нью-Йорк. Но в то время, да и сейчас, впрочем, то же самое, показать Нью-Йорк означало свозить на Брайтон-Бич, потому что, ну что же, он метрополитен, пойдет картины смотреть, это даже смешно, да? И поэтому приехали мы с ним на Брайтон-Бич, привел я его в универмаг, и он посмотрел на 200 видов колбасы и сказал, мы этого безобразия и пошлости дома не допустим. И я понял, что мы колбасная эмиграция, мы с этим и умрем. И недавно я опять наткнулся на подобное обвинение в том, что мы колбасная эмиграция, способная продуцировать только местечковую литературу. Например, Довлатова, который вот является таким образцом местечковой литературы.
Был большой массовый наезд на Довлатова.
Да. Да. А как вы считаете, что за этим стоит? Как надо понимать и трактовать эти идеи?
Ну, на самом деле мы ничего не производим. Довлатов приехал в эмиграцию зрелым, сложившимся писателем. Я знаю это потому, что я работал в то время в издательстве «Ардис», и он сразу прислал туда какие-то книги. Он же не в самолете их писал, в конце концов. То же самое известные имена, ну вот чем миграция прославилась, Бродский, Саша Соколов. Это все были известные, сложившиеся писатели. Ничего местечкового в них я... Бродский даже вот ухитрился Нобелевскую премию получить. Довлатов нет, но у Довлатова есть масса поклонников. Я понимаю, что может быть такая позиция, что вот мне Довлатов не нравится, он местечковый, но почему он должен представлять всю эмиграцию? Эмиграция – очень сложное явление, она многоэтажная на самом деле. От культурной верхушки, во-первых, есть специальные люди, там, которые просто сидят и ноют, что их никто не ценит, а во-вторых, есть заметная культурная верхушка, но потом это растворяется вплоть до ассимиляции. Вот люди, которые берутся судить об эмиграции, во-первых, сами не имеют опыта эмиграции, а у нас уже, слава богу, достаточный с вами. Во-вторых, они видели только какую-то пленку на поверхности воды. Они где-нибудь выступят, я не знаю, на том же Брайтоне или в Бруклинской библиотеке. Есть такое правило, что опрос, который ты проводишь в интернете, некорректен, потому что это отвечают только те люди, которые сами придут. Так вот, люди, которые рассуждают об эмиграции, они видят только тех эмигрантов, которые сами приходят. А когда ты живешь в стране, и когда ты видишь совершенно разные слои, то вообще какие-нибудь обобщения невозможны. В эмиграции есть все от трагедий до триумфов. То есть она фактически как жизнь устроена.
Вот. То есть она и есть жизнь на самом деле.
Ну вот
то, о чем вы говорите, я бы назвал эффектом Брайтон-Бич. Брайтон-Бич заменил для России эмиграцию как таковую. Многомиллионное явление русских, живущих за границей, русскоязычных людей, оно все свелось к Брайтон-Бич. Это примерно так же нелепо, как считать, что Чайна-таун и есть китайцы. Я поинтересовался однажды, знаете, сколько китайцев живет в Чайна-таунах? Разных Чайна-таунах.
Сколько?
3%. Но вот Брайтон-Бич – это Чайна-таун, потому что туда приезжают с той же целью, что и в Чайна-таун, а именно поесть, потому что там самые вкусные рестораны. Тем не менее, я понимаю вопрос, который задают иммигрантской литературе авторы «Метрополии». На что вы рассчитываете? Есть ли у вас шансы? Насколько творческая иммиграция может быть? Вот откуда пошли разговоры о местечковости? Потому что нужно поставить на место. Представим себе ситуацию. Человек живет в Советском Союзе, и он никуда не уезжает. Он живет, в общем, в страшных условиях, и потом эти условия меняются, становятся еще более страшными, а потом приходит Путин, и все возвращается обратно. И вот так он живет, живет и живет. А в это время мы с вами жируем на свободе и еще пользуемся тем же алфавитом, что и они. Это не может не раздражать, не правда ли?
Ну, одних раздражает, других не раздражает. Так мы тоже ведь не со всеми общаемся. Нет, обычно тех, кого это раздражает, я же не получил это, как Нобелевскую премию, да? Все, что я сделал, я добился, так сказать, своими руками. Притом я не могу наврать, как Ваяковский, там, что мне ни рубля не накопили строчки, который приехал на Реношке или Пежошке из Парижа. Но так, чтобы я разбогател на этом, я не могу сказать.
А как вы считаете, какая судьба иммигрантской культуры, литературы в целом. Насколько иммиграция препятствует или помогает, или влияет на творческие достижения?
Есть два типа иммиграции. Вот тот, о котором мы говорили в начале, то есть с концами навсегда, такая иммиграция должна угаснуть, потому что у нее нет подпитки. Сейчас, конечно, век интернета, это все изменилось. Ну, вот какая иммиграция? Вот Джойс.
Вот как раз хороший пример. Джойс всю жизнь прожил за границей и всю жизнь писал по-ирландски про Ирландию.
Ну, то есть он создавал... по-английски, да.
Да, но он сказал, что англичане, я отомщу англичанам тем, что они будут говорить с ирландским акцентом.
Да, ну нет, есть еще не такие крайние случаи, но Гоголь и Достоевский, допустим, Тургенев.
Да уж, дальше некуда.
Практически всю жизнь, да. Но это, если взять вот всю вот эту, так сказать, условно, группу, они все были иммигрантами, ориентируясь сознательно на аудиторию, которая осталась там.
Они были добровольными
иммигрантами. Кроме, может быть, Джойса, потому что Джойс как раз уже писал в то время, когда английский язык набирал силу как международный. И уже было несколько стран, которые, так сказать, на нем говорили. У русского по неволе аудитория вот только там, да? Скажем, Томас Манн вернулся из эмиграции в Швейцарию. У него была Швейцария для того, чтобы вернуться. У русского нет никакой Швейцарии.
Теперь есть. Вот в том-то все и дело, что теперь есть. Дело в том,
вы Израиль,
что...
вы имеете в виду?
Не только. Дело в том,
одно
что...
Одно время говорили об Украине, но сейчас уже не говорят.
Вы знаете...
И вообще это бестактно, потому что в Украине свои проблемы, да?
Это верно все. Но тем не менее, вот еще фактор, который мы не упомянули, это ближнее зарубежье. Дело в том, что Швейцария, не Швейцария, но Гонконг получается. Ну, например, скажем, Латвия моя. Рига становится таким
это
Гонконгом.
Да, кстати.
И вы понимаете, ведь это же миллионы людей живут в ближнем зарубежье. В наше время такого не было. Советский Союз – это была железная пята, да? И железный занавес охранял от нас всю русскую культуру. Но сегодня уже существуют такие
очаги. То есть вы думаете, что это на самом
это
деле может
фактор.
Уже грибницей послужить, да?
Я подозреваю, что культура будет развиваться, как, по примеру, английской империи, когда откалывались куски от Британской империи, там развивалась своя культура. И я могу себе представить, что в Израиле, например, может развиваться своя культура. Я помню, был такой Александр Гольдштейн в Израиле.
Да-да, я помню.
Хороший критик, я знакомился с ним немножко. Он
тоже
мне говорил о том, что мы хотим создать ситуацию Александрии Кавафиса из Израиля. Вот у них была такая идея. Я бы не сказал, что это что-нибудь получилось, но это еще не вечер. То, что вы сказали про Томаса Манна, интересно. Только что немецкое правительство купило дом Томаса Манна в Калифорнии. Его хотели продать. Все боялись, что продадут, изменят как-то так. Они сказали, что это памятник немецкой культуры. Более того, это будет музеем теперь. И это, я бы сказал, музей немецкой антифашистской эмиграции, с которой очень интересно сравнить нас. Ведь у нас же очень похожая история. И те, и другие авторы, как наши писатели приехали в эмиграцию, так и немецкие писатели, знаменитые, приехали в эмиграцию, в том числе Нобелевский лауреат, тот же самый Томас Манн, и не могли вернуться обратно. Там был режим, который был привязан к этому.
Некоторые потом вернулись, Томас Манн не вернулся. Да?
Томас Манн – это интересная история. Да, но вы мне скажите, что получится, если мы сравним эти две эмиграции?
Не совсем корректно, потому что многие из нас, как видно, так и получилось, многие из нас уезжали насовсем.
Те тоже не знали, вернутся они или нет? Тогда же не знали, что Гитлер проиграет?
Тоже верно, но как бы у нас Гитлер проиграл, казалось бы.
Но не совсем.
Но не совсем, да?
Это я говорю, коммунизм мертв, но он жив, как зомби.
Ну, и не совсем понятно, да, потому что... Нет, некоторые люди вернулись. Ну, вот была большая реэмиграция из Израиля. Причем это все были очень молодые люди, которые, ну, собственно говоря, известность приобрели в России, ну, как Клинор Горалик, допустим. Что из нашей... Ну, какие-то люди вернулись, но...
Начиная с Солженицына.
Солженицын, ну, Аксенов, Войнович. Люди, собственно говоря, в общем, постарше нас, да, у которых... Как бы, у которых там уже был огород вскопан немножко, понимаете?
А у вас был какой-нибудь соблазн?
Нет, никогда. А у вас...
В 90-е годы, когда я стал приезжать в Россию, в самом начале 90-х годов, была очень тяжелая жизнь в России, но я смотрел на нее не без зависти, скажу вам честно, потому что это люди, которые строили свободную Россию. Они верили в то, что она будет свободной, и я верил. И это было крайне увлекательное дело. Я подумал, что, в общем, ради этого стоит жить в России. Но это быстро кончилось. И так оно, может быть, и могло бы и не появиться. Дело в том, что домой возврата нет, вообще-то, по моим представлениям. Вот Томас Манн, мы сказали вернуться. Почему Томас Манн не вернулся в Германию? Да потому что его туда не звали. Потому что Томас Манн вот именно отсиделся, да? А потом осуждал всех тех, кто жил при нацизме. И он сказал, что все эти книги написаны ложью, их надо все сжечь. Немцы ему этого не простили. Но дело было еще и в другом. Дело в том, что пока он жил в Америке, пока он здесь писал, и, по-моему, великолепно писал, в это время в Германии возникла другая литература, которая была совершенно не похожа на Томаса Манна. Например, Генрих Бёль. Вот Бёль и Томас Манн – это люди абсолютно разные по опыту, по стилю, и те, и другие замечательные писатели. Но вместе им места нет. И поэтому Томас Манн вернулся, ну, в Швейцарию. Это была как бы идиллия Германии, да, для писателя.
Ближнее зарубежье, да.
Да, да. Да, вот это что-то похоже. И то, что с Солженицыным произошло, ведь примерно то же самое. Он вернулся в Россию, но обнаружилось, что нет места для него, ниши для него не было.
Ну, поместье у него было.
Поместье было, а ниши не было. И в литературе. Я помню, как на Букеровскую премию выдвинули...
Ну, он же по телевизору выступал все время.
Ну, недолго и плохо у него это получалось. А я помню, как была кандидата на Букеровскую премию... И там был Лимонов и Солженицын в одном списке. Чувствуете, как это бестактно, да? Скажите мне еще одно. Ну, хорошо, 40 лет мы прожили в эмиграции. Как вы считаете, ваши стихи, ваше творчество, они были бы иными в России? Или все это зависит от среды или от вас? Что внутри, что снаружи?
Я не могу себе представить своего выживания в России.
Ну, почему? Но ваши друзья, например, Гондлевский, прожил эту жизнь там.
А сколько друзей не дожило, да? У него была, надо сказать, благополучнее жизнь, чем у меня. Он потом от нее сбежал, он ездил в экспедиции и все такое, да. Ну, так сказать, неприкаянности, понятная судьба писателя. Я не понимаю, как я физически бы выжил, вот в чем дело. Кроме того, я вот просто не мог получить там образование, но я его получал со своими средствами, да, но изо всех университетов меня выгоняли. В итоге я получил там, я не знаю, степень PhD в Мичиганском университете в Америке. Поэтому у меня нет гипотетического маршрута, как бы я прорвался оттуда сюда. Поэтому я считаю, что если я что-то умное совершил в своей жизни, то это вот была эмиграция, потому что благодаря ей я выжил, благодаря ей со мной получилось то, что со мной получилось, и благодаря тому, что Россия открылась... И возник, так сказать, интернет и моментальное общение, я стал снова писать, потому что я почувствовал аудиторию. Но представить себя, как что бы со мной было там, я просто не могу.
Ну хорошо, стихи.
Вот уж совсем старое стихотворение, да, написанное прямо вскоре после эмиграции, ну, 3 года, может быть. Сколько лет я дышал взаймы, на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, а вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и погостом, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк, у кого занимал я в долг этот хлеб, сопресневший солью, женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы мне не вырыют никогда.
Постой, паровоз, не стучите колеса. Пишу показаться на глаза.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки «Искусство северного соседа» к 150-летию Канады.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь...
себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Искусство северного соседа» к 150-летию Канады. Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» отправится на север, чтобы отметить 150-летие Канады. Наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» сегодня будет в экспортном варианте. Дело в том, что 1 июля исполняется 150 лет Канаде. Этот праздник очень широко отмечается в Канаде, и сегодня мы присоединимся к этим торжествам тем, что поговорим немножко о нашем северном соседе. Соломон, какие у вас отношения с Канадой?
Я был однажды в Торонто, и на этом мое знакомство с Канадой закончилось. Персональное знакомство. Но вы знаете, я, по-моему, больше по одному разу не был нигде. Ну, вот в Финляндии, может быть, парочку раз. А так, я же сижу, знаете, у себя дома на Манхэттене. А как у вас, Саша, складывалось?
Канада для меня – это заповедник пространства. Я много лет ездил в Северную Канаду ловить рыбу. Это глухие места, там, где заканчивается дорога. Дальше уже можно только на биплане. И вот туда мы ездили с женой, с друзьями, ловили кучу рыбы, с нашим начальником Юрием Гендлером ездили. Это было незабываемое впечатление. Но это Канада особая, это Канада дикая. Там в основном лоси, индейцы и очень много судаков. А другую Канаду, которую я знаю тоже неплохо, это французская Канада, провинция Квебек, где находится один из самых красивых городов северного полушария, город Квебек. Это старинный французский нормандский город, где говорят на языке рабле, где пьют сидр и где весь город окружен стеной. А Монреаль – это тоже красивый город, но он очень современный. Он такой, я бы сказал, это Нью-Йорк в канадском варианте. А только что недавно я вернулся из Торонто. И в Торонто я никогда не был. И это, конечно, для меня была поездка очень интересная, потому что я мало что знаю о Канаде, не считая рыбалки. И в Торонто я познакомился с ней поближе. Дело в том, что Канада ведь огромная страна, вторая по территории после России. И там живет всего 36 миллионов человек. И все они размазаны вдоль американской границы, знаменитая 49-я параллель. В Америке над Канадой посмеиваются. Есть такой анекдот, что в Канаде есть два времени года – зима и стройка. Когда я рассказал этот анекдот своему русскому приятелю из Москвы, он сказал, так это как в России – зима и оттепель. Но главное, конечно, в этой стране то, что ее называют страной без гламура. Она как бы симпатичная, приятная, но особенно нечего о ней сказать. Это, конечно, глубоко несправедливо, потому что Канада – страна крайне удобная для жизни. Вот только что я ее посетил, поговорил с нашими соотечественниками, которые меня туда пригласили. Я их спросил, говорю, а вы хотели бы переехать в Америку? Они сказали, ни за что. У нас в Канаде есть такие преимущества, которых в Америке нет. Ну, например, практически бесплатная медицина, практически бесплатное высшее образование. Конечно, на самом деле бесплатного ничего не бывает. Бензин в Канаде стоит дороже, чем в Америке, это при том, что нефти там завались. Но на эти деньги вот бесплатное образование, бесплатное
обучение. Но это все выражается в высоких налогах. Откуда еще?
В том числе на бензин. Налог на бензин, говорят, это оплачивает образование. И, конечно же, все жалуются, как положено, на канадские беспорядки, на то, что слишком либеральное правительство. Я даже такой анекдот услышал. Как известно, сейчас премьер-министр Канады Трюдо, сын предыдущего премьер-министра Трюдо, который был в то время, когда мы с вами приехали. И когда спрашивают нашего соотечественника Канаде, как вам живется, он сказал, без труда. Вот. Но вообще Канада интересная страна. Это такой гибрид Англии, Америки и Франции. И то, что рядом с нами такое существует образование, конечно, очень интересное. Когда я приехал в Торонто, я первым делом сделал то, что я делаю в любой стране мира. Когда я приезжаю в незнакомую для себя страну или в город, я делаю две вещи. Первое, я иду на базар, второе, в музей. До базара я в Торонто не добрался. Мне сказали, что с базарами там плохо. И вообще канадская национальная пища – это французская жареная картошка с сыром. Я им сказал, что настоящая канадская пища, национальное блюдо – это уха и судаков, которые я варю. Но для этого надо пойти на рыбалку. Но вот в музей я попал, и это уже относится напрямую к нашим картинкам. Дело в том, что в Торонто необычайно красивая картинная галерея. И не случайно, потому что это старинный музей, который образовался еще в колониальное время. Ему очень повезло. В Торонто родился самый знаменитый архитектор нашего времени Гери. Хотя он родился и вырос в Торонто, в 17 лет он уехал оттуда и ничего в этом городе не построил, пока отцы города его не пристыдили, и он взялся за перестройку этой картинной галереи. Это необычайно трудная работа, потому что они не хотели разрушать старую, они пристроили новое здание к старому особняку. И получилось странно, необычно и красиво, как всего у Гери. У Гери ведь архитектура очень странная, ее называют архитектурой взрыва. Такое впечатление, что этот дом уже взорвали. Это тоже действительно немножко похоже, то, что его взорвали, потому что все торчит. Но в то же время он похож и на корабль, и на ковчег, и на кита. Очень трудно подобрать какую-либо метафору, потому что все это выглядит красиво, необычно и неописуемо. Именно это и составляет, я бы сказал, такую визитную карточку Гери. Вот именно такая архитектура, которая не поддается описанию, метафору не подобрать. Сам музей, как и положено, один из крупнейших в Северной Америке, как положено такой музей энциклопедического характера, и там есть все, что я люблю в мировой живописи, то есть это то, что есть в каждом хорошем музее, и Ренессанс, и барокко, и импрессионисты. Но на самом деле мне интереснее всего была канадская живопись. Дело в том, что я ее не знал. К стыду своему я должен сказать, что я ничего не знал о канадском искусстве и впервые познакомился с ним именно здесь. Самые знаменитые канадские художники называются так – «Группа семи». Это группа канадских пейзажистов, которая существовала с 1920 по 1933 год. Я не буду перечислять имена этих художников, потому что, боюсь, они тоже никому ничего не скажут. Но все они пейзажисты, и это важно. Потому что Канада – это страна природы. И в этом отношении живопись их, она не похожа на американскую живопись. Там нет людей. Там есть дикая природа. И они искали свою канадскую выразительность. Они искали свою идентичность, и они нашли ее в канадском пейзаже. А вот канадский пейзаж я знаю хорошо, именно потому что я много и долго ездил по канадской глубинке. Главное в этом пейзаже – отсутствие нас. Это место, где есть лоси, где есть бесконечное количество птиц, где есть болото, где есть леса. Но людей там очень-очень мало. И именно из-за этого этот пустынный лесной пейзаж обладает особой магией. Особой красотой. Именно это они и сумели выразить. Но самая интересная картина и самая знаменитая картина Канады была написана предшественником этой группы семи, художником Томом Томпсоном. Он написал картину, которая называется «Западный ветер». Эта картина самая знаменитая в Канаде. Она есть всюду, на любых сувенирах, любых открытках, на всюду, в каждом доме висит ее репродукция, потому что считается, что она изображает дух Канады. Это сосна на озере, камни, ветер, облака, и все это выглядит символично. В этом есть стиль ар-нуво, потому что ритмика как раз похожа на мастеров этого течения. Но главное – это ощущение одиночества, это ощущение заброшенности. Она меланхолична, но и соблазнительна, потому что это одиночество осмысленное. Мне показалось, что эта работа похожа на японские пейзажи. Хотя, конечно, никакой связи между Канадой и Японией тогда не было. Но я думаю, что и та, и другая страна очень пристально смотрела в природу. И та, и другая страна видела свою идентичность в природе, а не в искусстве, не в людях, не в религии. Природа и была религией. Именно поэтому канадскую живопись нужно искать в пейзаже. продолжаем очередной выпуск «Картинок с выставки», который сегодня приурочен к 150-летию Канады. Соломон, что значит канадская музыка для вас?
О, канадская музыка как раз, в отличие от перечисленных вами пейзажей, музеев и всего прочего, с чем я вот в свой визит в Торонто ознакомиться не успел, канадская музыка, канадское музыкальное искусство, вот так скажем, как раз имеет кумиров моих в достаточном количестве. И даже если вот мы начнем навскидку перечислять, то вы увидите какие-то все титаны, причем, что тоже очень интересно, совершенно друг на друга не похожи. Это, конечно, в первую очередь великий пианист 20 века Глен Гульд, который и родился, и умер в Торонто. Это обожаемый наш великий певец, и, к сожалению, так ему не дали Нобелевской премии, которую он, безусловно, заслужил, Леонард Коэн, недавно скончавшийся. Это тоже великий джазовый музыкант Оскар Питерсон. И это замечательная певица, которая, слава богу, с нами, ей 55 лет. Ее зовут Кэтрин Дон Ланг. Кэтрин Дон – это два ее имени, Ланг – это ее фамилия, и ее сценический псевдоним – Кэй Ди Ланг. Так она себя именует и на афишах, и в записях, и под этим именем ее знает весь мир. Она очень-очень знаменитая, это певица в жанре. Вот начинается эта история, вот этих современных популярных жанрах, все перетекает одно в другое. Ну, в основном мы можем сказать, что она певица в стиле кантри, как бы, и с элементами вот этой поп-музыки. Ее причисляют также и к року. В общем, мы понятно, что имеется в виду. Главное, что она действительно замечательная профессионалка. Голос у нее меццо-сопрано, очень гибкий, сильный. Родилась она в Канаде, в Эдмонтоне, провинции Альберта, но уже довольно давно живет в Соединенных Штатах. Сначала была в Лос-Анджелесе, сейчас она живет в Портленде, штат Орегон. По климату, как я понимаю, да, это немножко похоже на Канаду, нет, Орегон?
Я не знаю, я никогда не был в Эдмонтоне, но я знаю, что там хорошо играют в хоккей. И подозреваю, что в Канаде всегда всюду холодно, а Орегон – это дождливый климат, там совсем не так уж и холодно. Хотя, конечно, все это неправда. Мне сказали, когда я спросил, что как вот в Торонто одеваться, сказали, да как в Нью-Йорке, в общем, все это одно. Вдоль 49-й параллели находится канадская территория, которая необычайно напоминает Америку. И, в общем, в принципе, жизнь похожа на Америку. Но ни в коем случае нельзя это говорить канадцам. Значит, считается так, что когда англоязычный человек приезжает в Европу, и он спрашивает, догадайтесь, откуда я? Надо всегда говорить канадец, потому что если он американец, он не обидится. Но если канадцу сказать, что он американец, он обидится. Канадцы необычайно тщательно следят за своей идентичностью. Они не хотят, чтобы их путали с американцами, и они не хотят, чтобы их путали с англичанами. Канадцы – это канадцы. И поиск этой идентичности происходит до сих пор и сейчас, потому что Канада – очень разная страна, в которой очень много иммигрантов из самых разных стран. Там очень много из Индии иммигрантов, там много азиатских иммигрантов. И это действительно настоящий плавильный котел. Вот она сейчас бурлит так, как когда-то бурлила Америка в начале 20 века.
Это все очень интересно, что вы сказали, потому что это имеет прямое отношение к фигуре Кэди Ланг. Она очень экзотичная фигура. Если начать перечислять, вообще столько в ней одной содержится. Знаете, как это, как говорил Уитмен, я большой, во мне сосуществует множество. Вот такие вот тоже сосуществуют в ней. Она, кроме того, что она замечательная певица, 4 раза получала Грэмми, озвучивала много известных фильмов, в том числе фильм о Бонде, например, о Джеймсе Бонде. Песню там исполняла в одном из этих фильмов. А она также известная очень активистка. Она активно выступает за права сексуальных меньшинств. У самой у нее был официальный брак с женщиной. Потом они разошлись. Все это было предметом обсуждения, конечно, активного в прессе. Она буддистка. Она защитница прав тибетского населения активная. Она защищает животных. Права животных, это называется animal rights. Мы можем вспомнить здесь Бриджит Бардо, которая тоже является активисткой в этой области. Она вегетарианка, разумеется, и проводила вот такую очень нашумевшую кампанию под названием «Мясо воняет». И тут она вошла в противоречие с канадской промышленностью мясной, причем в ее родном Эдмонтоне. Там колоссальная промышленность по переработке мяса, и народ был очень недоволен тем, что урожденка из Эдмонтона таким образом как бы мешает национальной материальному благосостоянию. Там даже сжигали ее изображение, это были протесты. Сейчас она, тем не менее, индуктирована в канадский зал славы. Это, как сказать, высшая почта, которую может завоевать гражданин Канады. И она активно сотрудничает с фирмой звукозаписи, о которой мы много говорим, и совсем недавно описывали, я назвал это концертом века, вечер, посвященный деятельности этой фирмы Nonesuch и ее президента Боба Хорвица. Она с ней сотрудничает уже много лет и записала именно для этой фирмы диск под названием «Гимны 49-й параллели», вот той самой параллели, о которой вы говорите, на которой находится Канада. Весь диск посвящен канадским авторам канадской музыки, и она исполняет эту музыку. Диск был одним из больших хитов фирмы Nonesuch, он разошелся в количестве более 500 000 экземпляров. Я хочу показать одну песню из этого диска, это тоже будет интересно. Дело в том, что она исполняет песню Леонарда Коэна, это то, что называется кавер. «Птица на проволоке», «Bird on the Wire». Одна из самых популярных песен Коэна, она есть. Кажется, когда ты слушаешь Коэна, что можно песни Коэна может исполнять только Коэн, интерпретировать только Коэн, что в любой другой версии они не будут звучать. А тут женский голос. У Коэна этот, да, этот осипший, такой суровый мужской голос, а у нее...
Как если бы Высоцкого исполняла Майя Кристалинская.
Да, да, нет, ну не Майя Кристалинская, но, предположим, Камбурова, вот так. Или же Жанна Бичевская, вот еще даже, пожалуй, ближе. И все-таки это было бы не так легко. Но в данном случае, вы знаете, это совершенно другая песня. Мелодия формально соблюдена, коэновская, но производит она совсем другое и тоже очень сильное впечатление. Итак, «Bird on the Wire» Леонарда Коэна в исполнении Кэй-Ди Ланг. Я впервые ее услышал живьем, вот в этом концерте, о котором мы говорили, в этом концерте века, и она тоже на меня произвела там живую сильнейшее впечатление. Я думаю, что эта песня понравится нашим слушателям.
Like a bird on a wire, like a drunken aim in night choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы с музыковедом Соломоном Волковым продолжаем очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки», приуроченной сегодня к 150-летию Канады.
А теперь я хочу показать запись еще одного знаменитого канадца, о котором мы уже говорили, Гленн Гульд. Одно из самых популярных имен, самых знаменитых имен и по заслугам в классической музыке, в классическом исполнительстве 20 века. Это пианист, который, как говорят американцы, single-handedly, да, единоручно перевернул вообще наше представление о том, как можно исполнять музыку в первую очередь Баха, но и многих других композиторов. Ну, конечно же, Гленн Гульд связан для нас в первую очередь с Бахом. Я должен сказать, что на сегодняшний момент для меня как раз может быть гульдовский Бах – это не самое, как бы, главное вот в его наследии. Это не то, на чем я сейчас, как говорят в народе, торчу в отношении Гульда. Еще более скептически я отношусь к записям Гульда произведений Бетховена или же Моцарта. Но меня все больше и больше привлекает, и я считаю, эти записи шедеврами Гульда, его исполнение своих собственных аранжировок произведений других великих композиторов. Скажем, потрясающая интерпретация вальса Равеля. Лучше, чем любое оркестровое исполнение. Это переложение самого Гульда. И сегодня я хочу показать отрывок из оперы Вагнера «Гибель богов». Тоже в аранжировке Гульда, в его собственном исполнении. Мне кажется, что это в исполнении Гульда. Это немецкая, конечно же, музыка. Даже такая как бы подчеркнуто старо-немецкая. Да,
тевтонская.
Да, по своему духу. А она становится очень канадской. Она передает вот тот аромат, и тот запах, цвет, вкус Канады, о котором вы говорили.
Вы знаете, Канада для Гульда была очень важной страной. Он ведь очень интересовался севером. Он сделал ряд радиопередач о севере, о морозе, о снеге, хотя он сам страшно мерз. И в раннем детстве Гульд много проводил времени в лесу, где-то у них был там дом, и он сидел в лесу и слушал музыку по радио. И это оказало на него огромное влияние. Музыка и лес, музыка и тишина природы. То есть вот эти вот вещи, которые основывают фундамент нашей жизни, то, что мы вспоминаем навсегда, это и сделало Глена Гулда канадским музыкантом.
Итак, Вагнер в исполнении Гульда. Северная канадская интерпретация. Знаменитым сыном Канады является также Оскар Питерсон, великий джазовый музыкант. Я слышал его в Карнеги-Холл живьем. Это было, конечно, незабываемое впечатление. Но интересно, вот из всех четырех титанов канадской музыки, о которых мы говорили, Гульд, Коэн, Питерсон и Кейди Ланг, двоих мне посчастливилось живьем послушать, вот Питерсона и Кейди Ланг. А двоих не удалось. Коэна, как вы помните, в Советском Союзе совсем не знали. А с Гульдом, который очень стал популярен в Советском Союзе, я разминулся в том смысле, я перебрался в Ленинград через год после того, как он там появился. И уже только были легенды о том, как Гульд приехал в Ленинград. Очень любопытная история. Ведь он же был первым североамериканским музыкантом, который приехал в Советский Союз после окончания Второй мировой войны. Представляете, за какой срок никто и никакой пианист из Северной Америки не приехал. И тут молодой Гульд. Абсолютно никому не известно. Никто этой фамилии не слышал. Потому что написано «Глен Гульд Канада». Это все равно, как написали бы Вася Сидоров, я не знаю, из Ташкента. То же самое. Но, вот мне рассказывали люди, которые были. Значит, что произошло? Пришло совсем немного народу на первое отделение. Гульд вышел и начал играть Баха. В антракте все кинулись к телефонам. Все, кто сидели в зале, кинули телефон. Все-таки и ко второму отделению...
В России знают свою музыку.
Да, ко второму отделению зал был переполнен. Все, это была сенсация. Такого, конечно, здорово. Я не знаю, могло ли такое произойти где-нибудь еще, здорово, кроме России.
Да, потому что в России все-таки любят классическую музыку, это приятно слышать. А Питерсон ведь тоже был в России, как мы знаем, от Довлатова он был в Таллине. Питерсон был любимым музыкантом джазовым Довлатова, и ему удалось попасть на концерт Питерсона в Таллине. Как известно, написал: «Я хлопал так, что у меня остановились новые часы». Мне рассказывали сейчас в Канаде, что Питерсон уже старым приехал в родной Торонто, но у него уже не работала одна рука. И он выступал, играя одной рукой. И тем не менее, он все равно свел с ума зал.
Вот как звучит фортепиано под руками Оскара Питерсона, знаменитого канадского джазового музыканта. Thank you.
Ну, а теперь маленький постскриптум. Я приехал в Торонто по приглашению местного клуба «Перекресток». И я впервые познакомился с этим крайне интересным явлением. Это люди, которые любят, понимают и продолжают традицию бардовых песен. Это люди, которые их сочиняют, которые их поют, которые общаются словами и музыкой. Я пригласил председателя этого клуба Михаил Овсищер и его жена Татьяна Дрейзис. И 3 дня, пока я был в Торонто, меня окружала эта музыка. И я хочу закончить нашу передачу их песней, которая называется «Ковчег», и рассказывает о том, как новые русские приезжают в Канаду и строят свой новый ковчег.
Если кажется, дело труба, и кого бы спросить, почему, если трюм заливает вода, всех вокруг превращая в муму, если на горизонте темно, и в тумане спасительный брег, это значит на самом-то деле одно. На плаву еще старый ковчег. Ной, не ной, держись над волной, надо хранить завет. И твои сыновья с тобой, чтоб заново ладить свет. Сказка ложь, значит, остров Буян не подарит нам поле чудес.
Как не пересекай океан, не дождешься подарков с небес.
Чудеса не спасают от бед, как слеза не умолит Москву. Только вера в себя, да старик Архимед помогают нам быть на плаву. Ной, не ной, держись
на волнах Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Сыновья с тобой, чтоб заново ловить свет.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».